Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, и вновь в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Сегодня мы с вами услышим заключительную беседу доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, Института наследия имени академика Лихачева, профессора Александра Николаевича Ужанкова о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. А затем в заключение часа иконописец Виктор Саулкин напомнит нам историю явления и празднования образа Божией Матери, Избавительницы. Празднование этой иконы совершается 30 октября по новому стилю. Духовные основы русской словесности. Цикл бесед и лекций доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова. В прошлой программе Александр Николаевич начал разговор о драме Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов».
Пушкин показывает, вот там есть 5 монологов Бориса Годунова, и в каждом, в конце каждого монолога он, в принципе, приходит к признанию, но не произносит этого. Я, может быть, прогневал, может быть, да? То есть, и когда он сыну говорит вот, последним, то есть у него есть выбор, как поступить, но он не поступает так, как должно, спасая себя, потому что он хочет новую династию, да, заложить уже, забирается передать власть своему сыну. Но он совершенно забывает, с православной точки зрения, что нераскаянный грех ложится на детей. Вот ответственность родителей перед своими детьми, потому что нельзя такое наследство оставлять. И, собственно, сын Бориса Годунова тоже, в общем-то, мученической смертью, можно сказать, погибает. Но эта трагедия ведь накладывает отпечаток и на Александра, и Павла. То есть, если бы Александр не согласился вступить на престол, как его предлагали заговорщики, то, может быть, и не было бы и смертельного ухода, да, так сказать, убийства императора Павла. Александр всю жизнь страдал от этого. Я хочу заметить, что сохранилось несколько писем, написанных на французском языке, Александра Павловича к своему родному брату Николаю Павловичу, то есть будущему императору, в котором он пишет, что была бы его воля, он бы оставил престол и ушел бы в монастырь. Вот, собственно, замолить вот этот вот грех отцеубийства, потому что косвенно он виноват в смерти своего родителя. То есть не согласился бы, заговорщики бы этого не сделали. Значит, что нужно сделать? И Александр страдал, по сути дела, всю жизнь. И только, если не ошибаюсь, в 1819 году он посетил в очередной раз Псково-Печерскую обитель, и там один из старцев сказал, что твоя душа вымолена из ада. И вот немного тогда воспрянул духом Александр I. Но вот его неожиданная такая кончина в Таганроге, и само погребение, так сказать, и все это немножко таинственно. А спустя непродолжительное время в Сибири появляется старец, который будет называть Федором Кузьмичем. И вот до сих пор ведутся споры, так сказать, вот это император Александр, который все-таки оставил трон, воспользовался смертью своего двойника, по сути дела, потому что он там встретился с цирюльником. Ну, проходил по Таганрогу, увидел вывеску, на которой он сам изображен. Говорит, ничего себе, а императорскую особу нельзя в таких случаях рисовать. И тогда он туда зашел и изумился, потому что на него смотрел полностью двойник. Оказалось, что его даже Александром и звали. Там, ну, в общем, много, так сказать, параллелей было очень много. И они собирались встретиться еще поговорить, и неожиданно этот цирюльник умирает. А вот дальше все это таинственно, так сказать, вот история. Кого похоронили? Цирюльника, вот там, с почестями в Петропавловской крепости, или Александра I, понимаете? Но это уже мы оставим, так сказать, историкам, пусть они это, в этом разбираются. Так вот, я почему обращаю внимание на это, на нравственную сторону, вот и поведение самого императора Александра Павловича, да, и как он относится к Пушкину, то есть он его талант оценил, он хочет сберечь этот талант. То, что называется «уберегать Пушкина от самого Пушкина», от его страстей, так сказать, и падений. И вот Михайловская – это действительно тот живительный уголок, где начинается постепенное преображение Пушкина. То есть вот из страстного человека рождается духовный человек. И уже через год, летом 25-го года, Пушкин напишет: «Чувствую, что мои силы достигли духовного развития, могу творить». А раньше что делал? А раньше сочинял. А теперь творить. То есть он осознает, ну, как вот мы с вами знаем, после литургии священник выходит из царских врат, поворачивается лицом и говорит: «Всякое даяние благо и всякий дар совершен свыше есть». Дар совершен свыше – это что? Это талант. Вот Пушкина есть талант. Все говорят, что у него талант, да, что он гений. В письмах просто, так сказать, открыто об этом говорится. Но кто дал этот талант человеку? Бог. Значит, кому нужно служить этим талантом? Богу.
А раньше ведь он об этом не задумывался.
Абсолютно. Ну, когда брал уроки, конечно. Гений, все, я сам по себе. Понимаете?
Мне все можно.
Мне все можно. И все сходит с рук. Потому что я гений. И вот в Михайловском еще и под таким духовным водительством игумена монастыря Святогорского Иова и начинается вот это преображение Пушкина. Тот ему и книжечки всякие разные подсунет и так далее. Даже вот если мы вспомним Пушкина, когда он неожиданно приехал к Пушкину, да, а потом и приехал священник, Ну, скорее всего, Пущин там говорит, что это, так сказать, из местной церкви. Скорее всего, как раз был отец Ив приехал. Пушкин схватил Чити Минея, который лежал на столе, и показал, так сказать, чтобы они, дескать, читают. А до этого они читали «Горе от ума», которую Пущин ему привез. Но вот сам факт, что у Пушкина на столе Чити Минея лежат, уже говорят о многом. А Киево-Печерский Патерик, он считал это, ну, просто вершина в творении киево-печерских монахов.
Так это все ведь так и есть.
Совершенно верно.
Все там, все в житиях.
В том-то все и дело. Потому что без этих повестей, которые есть в Киево-Печерском Патерике, я не говорю уже о житиях, мы не разберемся и в «Капитанской дочке».
Мы с вами, кстати, в канун собора Киево-Печерских отцов в ближних пещерах вот сегодня записываемся.
Да. Так вот, Преображение начинается именно в Михайловском. И что немаловажно, на престол входит новый император, Николай Павлович, Николай I. Восходит он на престол, да, ну не в самое такое благоприятное время, да, восстание декабристов. Но как он себя ведет? Он 3 числа венчается на царство в Москве и вызывает Пушкина из Михайловского. Вообще, вот это вот трудно нам сейчас сопоставить. Государственный деятель, ну, собственно, император номер один в Европе, и думает об опальном поэте. Потому что уже 4 числа, а это значит, он послал раньше посыльного, чтобы Пушкина срочно привезли в Москву. Пушкин будет ехать 4 дня, и император скажет, что да, вот Пушкин какой-то болезненный вид. А какой болезненный? Он 4 дня ехал. И вот прямо вот в дорожной одежде его приводят, ну, сначала, естественно, в комендантскую часть, коменданту, а потом переводят уже в московский Кремль, в кабинет императора. Он находился рядом с Чудовым монастырем. И там состоялась беседа. И вот эта вот беседа, она очень удивительная по своему и содержанию, и по отношению друг к другу.
А она записана прямо? Она вот, достоверно?
Она, можно сказать, достоверна. Опять же таки, вот задумываясь над этой встречей, я обратил внимание, что и Николай I очень многим своим знакомым рассказал об этой беседе, и Пушкин очень многим рассказал об этой беседе. И у нас есть, ну, приличное или достаточное количество записей, и которые действительно совпадают, ну, до мельчайших деталей. Император заметил, что он не хотел бы увидеть поэта, которому у него лежит сердце, за которым он наблюдает, среди мятежников Пестеля и Каховского, как он сказал. Кстати сказать, вот Каховский 14 декабря стрелял в спину тому самому генералу Милорадовичу. Вот чтобы понять, как все это переплетается. Вот честнейший человек, порядочный человек, он приехал, не подавляет восстание, он вышел поговорить с солдатами, их успокоить и призвать вернуться в казарму. Каховский стреляет ему в спину, что тоже, в общем-то, такой подлый выстрел. И поэтому, когда император спросил, а Пушкина, где бы ты был, если бы оказался в Петербурге, тот сказал, вместе с мятежниками. Обратите внимание, не с друзьями, он говорит, вместе с мятежниками. Он понимает, что это мятеж. И потом в разговоре выяснится, что Пушкин не сторонник мятежей. То есть,
но у него свои представления о порядочности.
Да, видимо, цель. Да? Он говорит, да, цель хороша, потому что нужно переустроить Россию. Ну, если
средства, так сказать, негодные.
Но средства совершенно негодные, да, совершенно верно. Говорит, но слава Богу, хочу на это обратить внимание, я не оказался в Петербурге, слава Богу. То есть вот уже Пушкин верит в божественный промысл, что слава Богу, что я там не оказался. Понимаете? И вот у них начинается очень откровенный разговор. Длительный разговор. Говорит, но что ты не любишь своего государя? Почему ты не любишь своего государя? Вот я государя своего люблю, отвечает Пушкин. Но мне кажется, что для России не подходит абсолютная монархия. что это должна быть конституционная монархия. Ну, собственно, как и декабристы хотели. Почему? Вот Пушкин говорит, да, вот цель-то хороша. На что император ему отвечает. Конституционная монархия для России, как государство, которое еще не сложилось во всей полноте, и имеет огромную территорию, не подходит.
Совершенно правильно ведь.
Правильно, абсолютно правильно. Здесь, говорит, должна быть монаршая воля. Вот я бы эту революционную гидру, если была конституционная монархия, не смог бы сломать ей хребет.
И тогда бы еще империя рухнула.
Совершенно верно. Он понимает свою ответственность. Смотрите, беседа происходит спустя 5 дней после коронации. То есть Пушкин пишет, что я увидел вдохновенного государя, который чувствует свою силу, свою мощь,
и ответственность.
Ответственность, а самое главное, он понимает, что Господь вложил в его руку судьбу нашего Отечества. И вот тут вот Пушкин начинается, так сказать, вот то, что вот трезвение, и он уже по-другому совершенно относится и к самому императору.
О таком Пушкине нам, конечно, в школе не рассказывали. Все, у нас Пушкин был революционер. И потом вот ведь и в его время, и от его современников, и позже, уж как ему тоже досталось-то за эти слова, и за это отношение к государю. Правда, он все-таки это, что называется, претерпел, но не отрекся.
Что дала эта беседа, что дала эта встреча, я к ней еще вернусь. Пушкин, осознавая ее, напишет несколько потом стихотворений, в частности, «Станции к друзьям», я о них скажу. Вот у нас есть замечательное совершенно стихотворение «Пророка». Все его прекрасно знают.
Поразительно, что в советское время мы его учили.
Да.
Я шла и думала, казалось бы.
Но вот тут вот такой нюанс. Точно мы не знаем, когда оно было написано. Все говорят, что 3-го, 4-го, вот перед тем, как Пушкина вызвали. А я бы сказал, что оно написано после встречи. Потому что оно слишком судьбоносное. Потому что, помните, духовной жаждою томим, пустыня мрачно я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Шестикрылый Серафим – посланник Божий. Император – помазанник Божий. На перепутье, то есть вот на пересечении дорог. Пушкин едет туда и не знает, то ли его арестуют, то ли куда-то его пошлют, то ли помилуют. Перепутье. Да, опять же таки, духовной жаждою томим. Смотрите, как здорово сказано, что ему этого не хватало всегда. И в пустыне мрачно я влачился, влачат существование и так далее. А что такое мрачное? Да это город, в которых он, так сказать, вот пребывал, прозябал и так далее. И шестикрылый Серафим, как посланник Божий, преобразуют его. И вот встреча Пушкина с императором – это и есть преобразование поэта. А чем заканчивается? Да? Словами. «И Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и вижди, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Вот то, что уже понял Пушкин, талантом нужно служить Богу. И вот что говорит Николай I Пушкину? Это «Своим талантом служи во славу народа, служи Отечеству словом, мыслью и своим творчеством». То есть какое служение? Он прекрасно понимает, что это не чиновник. И Пушкин должен понимать, чем он может служить Отечеству. Своим словом, своей мыслью, своей поэзией. Это сам император ему говорит. Он говорит, ты не волнуйся, будешь, так сказать, вот, писать то, о чем хочешь, потому что я буду твой цензор. Вопрос не в том, что я буду там, так сказать, вот каждое там, ну, как Александр Христофорович Бенкендорф, так сказать, вот каждое стихотворение должен... Да нет, вопрос не в этом. То есть вот чтобы осталась слава о поэте, его нужно оберегать от каких-то поступков, проступков и вот, да, дурных его сочинений. То есть вот в чем-то дело. То есть государь будет работать на славу самого поэта. Вообще, это потрясающе, вот такое вот отношение к государю. И поэтому Пушкин уже спустя 2 года, когда вы абсолютно верно заметили, вот упреки появились, ну что ж ты так, так сказать, вот ты предаешь? Да нет, он напишет о глубине сибирских руд, так сказать, и все это. Он не предает свою дружбу, но у него совершенно другое отношение к царю. Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю. Я смело чувства выражаю, языком сердца говорю. Его я просто полюбил, он бодро, честно правит нами. Россию вдруг он оживил войною, надеждами, трудами. Я не буду читать, все могут посмотреть это сочинение. Но самое главное, Пушкин увидел в царе преобразователя. Действительно, Александр победил Наполеона, освободил Европу. Царь такой освободитель Европы. Николай I сосредотачивается на своем отечестве. Вот эти вот масонские ложи, так сказать, запрещенные, революционные, всякие движения запрещенные. Но он и ведет и войны с недругами. Потому что Крымская война, 26-27 год, которая такая длительная, там, продолжительная, к чему она привела? Что восточное побережье Черное море за Россию вошло в состав Армении, протекторат над Сербией и так далее, и так далее. Николай I все время в трудах. Вообще, Пушкин потом будет отмечать, что вот такого трудоголика, как Николай I, в общем-то, не было. Это действительно государь-преобразователь, государь-созидатель, мощный государь. И Пушкин, в общем, со всем уважением к нему относится. Более того, вот это вот, возвращаясь к их беседе, когда государь чисто искреннее сердце увидело в Пушкине, так сказать, об этом я с ним говорит, говорит, ну ты слишком молод и слишком легкомысленный в своих суждениях. И Пушкин потом согласится, что да, вот, многое, так сказать, на эмоциях было сказано.
Он же действительно еще ведь был очень молодой.
Конечно.
Если подумать, 25-й год.
Да. И государь говорит, нет, вот нам нужно обустраивать Россию. Вот если бы такие люди, как ты, мыслящие, честные, порядочные, сплотились вокруг меня, то мы бы могли бы действительно сделать величие нашего Отечества. Пушкин ведь ему перед этим заметил, что, говорит, есть еще вторая гидра. Это произвол чиновников, которые вот везде, особенно, так сказать, на окраинах и так далее. Вот император говорит, да, я знаю эту проблему. Говорит, поэтому нам нужно сплотиться, в общем, так сказать, все вместе и победить произвол этих чиновников. Потому что государь говорит, я сам не могу с ними справиться. И спустя недолгое время, через как раз вот Бенкендорфа, император попросил, чтобы Пушкин написал справку о воспитании молодежи в России. То есть государь о чем задумывался. И, по-видимому, да, они говорили об истории, много чего обговорили. И Пушкин в этой справке как раз и написал, что не зная историю, патриота Отечества воспитать невозможно. И он упор делал это. Второе, нравственность. Да, нравственность, а что это? Литература дает нравственность. И многое государь потом возьмет из этой записки Пушкина. А после беседы вечером на балу у французского посланника Николай Павлович сказал Блудову, вот президенту Академии наук и тогда министру просвещения, знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России. На недоуменный взгляд Блудова, кто же это такой, это был Пушкин, ответил государь. То есть смотрите, оценка. Какая? Оценка придворная. То есть и император, ну, судя вот по его пересказам встречи, и Пушкин, судя по его пересказам встречи, как раз и видели Божий промысел в том, что произошло. Вот император приобрел поэта государственного масштаба и патриота Отечества, а Пушкин в его лице, ну, в общем-то, своего покровителя обрел. И единомышленника, как ни странно. И поэтому, ну, в общем, его уже теперь творчество будет на это направлено. Еще один такой немаловажный момент. В значительной степени, как мне кажется, мерилом тех изменений, которые происходят у Пушкина, является его роман в стихах «Евгений Онегин». Начинает он его в Одессе атеистом, заканчивает уже Болдинскую осень в 30-м году, то есть вот 23-й по 30-й год, в 30-м году уже глубоко православным человеком. Вот согласен ли Пушкин православным с тем, что он писал в первой главе? Конечно же, нет.
Но ведь не переделал.
Но вот вы знаете, я, конечно, не пушкинист, но Пушкин целый год, да, он, он главы печатал по мере написания. Потому что он жил литературным трудом, гонорарами. И поэтому торопился опубликовать. Но он уже не согласен с тем, что писал раньше. И поэтому вот те отточия, это мое предположение, которое мы имеем в романе, это саморедактура Пушкина. Пушкин уже 30-го года, повторяю, с многими вещами, которые были написаны раньше, уже не согласен. Это первое. А второе, ведь вот я своим студентам иногда задаю такой провокационный вопрос. Скажите, пожалуйста, какое известное произведение Пушкина я имею в виду? Фабула или сюжет очень простой. Молодой человек едет на почтовых вместе к своему назначению, там он встретит барышню, которая напишет ему письмо, там у него будет дуэль. Ну, кто-то говорит, Евгений Онегин, а кто-то более сообразительный скажет, а может, капитанская дочка?
Ой, а ведь и правда же.
Понимаете, я говорю, что у Пушкина не хватает сюжетов? Хватает. Значит, что заставило Пушкина взять тот же самый сюжет, он и Гоголю сколько подарил, да? И «Мертвые души», в частности, или там «Ревизор». Так вот, что помешало Пушкину написать новое, на какой-то новый сюжет? А над этим небольшим произведением, 100 страниц, «Капитанская дочка», он будет работать 3 года. Это последнее его крупное произведение, и, собственно, опубликовано было уже в последнем номере «Современника», то есть это последнее печатное произведение при жизни Пушкина.
И, как вы говорите, вершинное.
Вершинное и духовное завещание Пушкина. Вот если Пушкин против Пушкина, задаю такой простой вопрос, да, а как звали отца Евгения Онегина? Начинают вспоминать и не могут вспомнить. Почему? Потому что служил отлично, благородно, долгами жил его отец, давал 3 балла ежегодно и промотался наконец. Как? Никак.
То есть имени его там и нет?
Нету. Почему? Получается так, что, смотрите, за ним мадам сперва ходила, потом месье ее сменил, ребенок был резов, но мил, да, он по-французски в совершенстве и так далее, и так далее. Кто его воспитывал? Отец? Нет. Иностранцы. Получается так, что получился русский иностранец, гедонист, без отчества и без отечества. Где он служил? Нигде. Вот вам, пожалуйста, один человек. Теперь, как, чего начинается «Капитанская дочка»? Обычно такой провокационный, тоже вопрос задаю. Эпиграф. Ну, все говорят, пословица. Да, береги честь молота. Ну, правильно. А это второй эпиграф к началу первой главы. И никто не помнит.
Я не помню. А он знаешь, он есть, но не помню.
А он самый главный. Это ключ к пониманию всего произведения. Пушкин же тоже с нами играет, как вот кошка-мышка, да, так сказать, что-то прячет. А там, так кто же его отец? Отец мой, Андрей Петрович Гринёв, служил майором при Минихе и вышел в отставку. Понимаете, смотрите, отец мой, это что? Это же аллюзия «Отче наш». Кто такой Андрей для Руси? Андрей Первозванный.
Как интересно.
Понимаете?
Правда.
А он Петр Андреевич, а кто такой Петр? Это камень. Вот если все такие камни будут в нашем отечестве, да, так сказать, то будет наше отечество стоять. Понимаете? Вот и тут и получается, что Евгений Онегин, да, Пушкин описывает себя, свою молодость, свою юность, свое возрастание в Евгении Онегине. И совершенно другое отношение к жизни, как к Божьему дару, в «Капитанской дочке». Опять, как Дэнди Лондонский одет, Евгений Онегин, на меня надели зайчий тулуп, а сверху лисью шубу. Там мадам месье, а здесь кто? Савельич, за трезвое поведение, пожалованное в дядьке. Есть ли в Евгении Онегине любовь? Говорит, ну, это роман о любви. Что такое любовь? Любовь жертвенная. Любовь не ищет своего. Любовь себя забвения. А ключевое слово Евгения Онегина – это во сне Татьяны, когда ее медведь там несет, помните, так сказать, переносит в хижину, а в хижине пиргород, какие-то карлы, чудовища и так далее, а во главе стола сидит Евгений Онегин. И сквозняк раскрыл дверь, Татьяна появляется, и все кричат «Мое! Мое! Мое!» – скричал Евгений Гросный. Вот ключевое слово «Мое!» – он же гедонист. Что попадает в его поле зрения, это мое. Что он любит Татьяну? Нет. А Татьяна его любит? Или это детская увлеченность? Пришла пора, она влюбилась. Открылась очи, это он, да? пора пришла, она влюбилась. В том-то все и дело. Если мы посмотрим, вот она пишет письмо, я вам пишу, чего более, что я могу еще сказать. И следующая глава, как начинается, там размышления Евгения Онегина, он думает о этой девочке, чего не было и нет у девочки в 13 лет. То есть Пушкин четко указывает возраст Татьяны Лариной, 13 лет. Значит, это что? Это, ну, первая любовь, первая влюбленность и так далее, и так далее. Теперь смотрим «Капитанскую дочку». Там все любят. Родители любят у Гринёва друг друга. Василиса Егоровна своего супруга, капитана Миронова, любит. Родители любят Петрушу, Петруша – родитель. Савельич готов жизнь отдать за Петрушу Гринёва. Да? Точно так же, как и Гринёв когда-нибудь там уже пробираться в Белогорскую крепость, когда захватят Савельича и Гринёв вернется. Почему? Потому что все любят, а Бог есть любовь.
А и... этот предатель-то Швабрин?
Совершенно верно. Кроме предателя, кроме Швабрина. Почему? А Василиса Егоровна точно говорит. Он душегуб и в Бога не верует. Душегуб и в Бога не верует. Все, он не способен любить. То есть вот есть, чтобы подчеркнуть, что вот как вокруг есть любовь, и подчеркнуть, что, да, то есть вот есть... Вот как место подвигу, так и место предательства, точно так же и здесь. Вот есть тот, кто не будет любить, потому что он эгоист, он больше любит себя, чем это уже Машу и так далее. И вот тут хочу напомнить письмо Маширы Миронов. Как оно начинается? Вот, да, Татьяна, я вам пишу. Чего же более? То есть эгоцентризм. Это понятно. Французские романы, сентиментальные романы. Все тут понятно. Богу было угодно лишить меня отца и матери. Богу было угодно. Провиденциализм.
Это Маша пишет, это Маша государыне.
Пишет. Нет, это она Петруша пишет.
Петруша
пишет, понимаете? Богу было угодно. Не имею никого на земле покровителя, кроме вас. И обращается к нему на вы. Они любят друг друга. Но если родители запретили, пятая заповедь, все. Ни о какой любви речи быть не может. И понимаете? И вот тут-то и Пушкин-то и показывает, вот что такое любовь. Да? Петр Гринёв, рискуя жизнью, едет ее вызволять. Для Маши такой же подвиг поехать к императрице, вызволить своего жениха. Вот. Но самое-то главное, вот, на что я обычно в лекциях обращаю внимание, это задаю вопрос, а о чем же это произведение? Вот при первой встрече Петр Гринёв проявляет милосердие Пугачёву. Зайчий тулупчик. Ну, даже не это. А как он к нему обращается? Все забывают, не обращают внимания ни на детали. Что брат озяб, он каторжника, беглого, да, разбойника, называет братом. То есть он его возвеличивает до своего уровня. Он видит в нем образ Божий, понимаете? Никто никогда так беглому казаку никогда не обращался. Поэтому Пугачёв запомнит нам сюжет. Мы с его благородием старые приятели, он потом скажет, да? Вторая встреча. Же милосердие проявляет Пугачев, оставляет его жить, дает шубу, лошадь и так далее. Кстати, полтина в первом случае не дошла, во втором тоже не дошла. То есть вот то, что понятно. Там Савельич пожадничал, а тут урядник, да, своровал. Но отец-то ему как говорил? Прощай, Петр. То есть прощай, это не значит вот до свидания и так далее. Прощай, это значит прощай всех. И он будет всех прощать. Как и врагов, как и того же Швабрина, да? Вот. Но самое главное, вот когда Гринёв с Пугачёвым едут уже вместе, вот тоже милосердие, да, они не уступают друг друга, чтобы освобождать Машу Миронову, Пётр Андреевич на слова Пугачёва, что его-то товарищи свою жизнь его головой выменяют, то есть предадут его. Говорит, а чего бы тебе не обратиться к матушке? За прощением. Вот в этой повести все милосердны. Кроме кого? Швабрина. Понимаете? От первого разбойника Пугачева до Екатерины. Все милосердны. Потому что она спрашивает у Маши, говорит, вы что, правду ищете? Он говорит, нет, милостыня, милосердие. Понимаете? И Пушкин когда-то говорил, зачем нужно, чтобы был государь и стоял над законом, чтобы мог проявить милосердие. Понимаете? И тогда становится понятным. Вот и эпиграф, так тоже его отец, и вот то самое духовное завещание Пушкина: «Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный». И тогда мы понимаем, что «Капитанская дочка» — это и есть повесть о милосердии. Да, конечно, любви. Без любви милосердия не будет. Но самое главное, как вот духовное завещание, это, конечно же, повесть о милосердии. Вот понимаете, какой путь прошел Пушкин в своем духовном развитии. И что отражает он в своем уже финальном, финишном и самом, пожалуй,
Вершинном,
да, своем произведении. Да, слова. Наверное, да.
Александр Николаевич, судя по вашей интонации, вы заканчиваете. Ну, это всегда так интересно, это всегда какая-то, как говорил поэт, правда, другой, езда в незнаемое. Действительно, столько открывается смыслов, что просто жалеешь, что так плохо учил в свое время, читал. Надо перечитывать классиков, тем более таких, как Пушкин.
Правда? Несомненно. Вот у меня есть несколько циклов беседы о Пушкине, и вот каждый раз я готовлюсь, и каждый раз что-то новое открывается. Но вот тут вот эта вот промыслительность и Божья воля. Вот смотрите, когда происходит осмысление Пушкина вот этого божественного промысла, и как он отражает это в произведении. Пушкин погружается в изучение истории, конечно, под влиянием истории государства российского. В Михайловском у него нет библиотеки, поэтому он отправляется в Святогорский монастырь, где есть монастырская библиотека, и его интересуют летописи, его интересует история. Ну, собственно, там вот этот вот и приходит ему на ум сюжет о Борисе Годунове. Но самое главное, когда он ищет летописи, изучает их, ну, вот, понятно, толчок от Карамзина, от истории государства российского, то он начинает осмысливать, в том числе и судьбу народа, русского народа. А как это, как медиевист, я уже говорю, что значит вот судьба народа у русского летописца? И предназначение русских, и предназначение русского народа, Божий промысел о нем. Это разворачивание Божьего промысла, да, что такое русская история, разворачивание божественного промысла о народе во времени до страшного суда. То есть до конца века. То есть если русская идея, да, хранение православия, то понятно, что вот русский народ хранитель, и разворачивается его промысел. Что такое художественное произведение? Это разворачивание Божьего промысла о человеке. Вот как это может показать уже православный писатель Пушкин в своем произведении. Вот когда Петруша Гринёв на свободе отправился из отчего дома, что он делает на свободе? Напивается. Второе. Проигрывает 100 рублей. По тем временам огромные деньги. Третье. Ямщик говорит: барин, не прикажешь ли поварить? Это что, да, вот облачко, да? Вот я был предупрежден, что бывают бураны, которые заносили целые обозы. Они только в кибитке там едут, да? Значит, предупрежден, свобода выбора, свобода воли.
Но не внял.
Совершенно верно. Ямщик не может повернуть, потому что едет барин. Он должен приказать. Пусть и молодой, 17-летний, так сказать, но все равно барин.
Хотя он понимает, что едут уже на верную смерть,
ямщик. Именно. Но смотрите, как растет ответственность. Вот если напился, себе беду устроил, проигрался, конфликт Савельичев довел его до слез. Теперь уже он отвечает за судьбу трех человек, не только за своих, но еще двоих. Есть такая ответственность? Нету пока. Да, когда лошади стали, чего ж ты не едешь, да куда ехать, да? Все занесено. Ну и трезвый Савельич говорит: ну, говорит, хорошо бы на свадьбу торопились. Да, вот остались бы там на постоялом дворе, накушались бы чаю, да, передрали бы и поехали спокойно. Правильно Савельич говорит? Абсолютно верно. Но молодому человеку с гордыней, да, нет, говорит, надо ехать, торопиться. Но теперь, когда он ничего не может сделать, и когда от него абсолютно ничего не зависит, Петруша Гривен пишет: я решил предать себе воле Божьей. Это ключевая строчка. Вот написано до этого и после этого. До этого самочиние, самоволие. После этого Божий промысел. Ой, а что там чернеется? То ли волк, то ли человек. То есть, понимаете, Господь сразу посылает.
Управил сразу, да.
И вожатый появляется. То есть, вы понимаете? И вот дальше, с этого момента, уже до конца повести, мы видим, как разворачивается Божий промысел именно о Петруше. То есть, когда он оступается, Господь его поправляет. Но все меньше и меньше ошибок. И все более правильных ошибок. И поэтому Господь его ведет и к чему, так сказать, и приводит. Вот и это очень важно. Да? И Пушкин это понял по своей жизни. Еще интересный очень момент. Это беседа Пугачева и Петра Гринева. Да, после того, как в Белогорской крепости, да, когда уже, так сказать, помиловал Пугачев, и когда он говорит, а кто же я такой, по-твоему? Я твой государь и так далее. Нет, говорит, а кто же я такой? Говорит, не знаю, но ты игру затеял не очень приличную. Вот если внимательно очень посмотреть, это очень откровенный разговор двух людей. Да, они поменяли ситуацию. Был барин, так сказать, бородяга, а теперь уже, ну, пусть не государь, но, во всяком случае, господин в той самой ситуации, да? И говорит, ну, хорошо, но присягни ко мне фельдмаршалом, тебя знаю. Не могу, потому что я императрица присягал. Ну, ладно, если не можешь, ну, хотя бы не служи против. И это не могу тебе пообещать.
Ну, хотя знает, что ведь это чревато.
Совершенно верно.
Такие ответы, ну,
честно. Так вот, смотрите, ведь что... Это недавно мысль такая мне пришла. А ведь это разговор Пушкина с императором Николаем Павловичем. Честный разговор. И император оценил честность и открытость Пушкина. И Пугачев оценил честность и открытость Петра Гринева. Если бы у Пушкина не было этого личного опыта...
Пожалуй, он бы так и не смог.
Он бы не смог бы так. Потому что там выверено каждое слово. Это нужно вот цитировать и смотреть, там выверено каждое слово, как отвечает Петр Гринев, псевдогосударь. Ну, неважно, Пугачев, от которого, в общем-то, зависит вот сейчас, потому что он там и нахмурился, как-то что такое-то. Но вот честность и открытость, да, они говорят о многом. И еще один такой очень важный момент. Освободили Машу Миронову. Когда Пугачев знал, что это невеста, говорит, ну, будет свадьба, сыграл. Нет, говорит, не надо. Это кто-то и что-то не знаю, да и знать не хочу. Но видит Бог, что я тебе обязан самым значимым в моей жизни. Ну вот освободил Машу Миронову, да. Закончи, как и начал. Отпусти нас на все четыре стороны. А мы, где бы ни были, будем Богу молиться за твою грешную душу. Это потрясающе ведь тоже. Ведь никто никогда за Пугачева не молился. И он тогда, так сказать, тоже, когда в кибитке, так сказать, подъехали, он тоже не внял этим словам. Потому что там же ведь что хотел сделать Петруша Гринева? Он хотел разбойника превратить в благоразумного разбойника. На этого не получилось. Но теперь он обещает, что если вот что-то случится, да, так сказать, мы будем за тебя Богу молить. Заканчивается повесть. Повествование самого Петра Андреевича Гринева. Но есть приписка от издателя. На нее как-то не обращают внимания, но она очень существенная. Там очень лаконично описано. В 1700 году Петр Андреевич Гринев по личному распоряжению императрицы был освобожден, там идет, который присутствовал на казни Пугачева, который увидел его в толпе и кивнул головою, которая окровавленная через минуту была показана народу. Знаете, огромная толпа, много тысяч. Пугачев ищет Петра Гринева в этой толпе. Почему? Почему он уверен, что он его здесь найдет? И нашел таки. И кивнул. Что это за кивок? А потому что Петр Гринев очень честный. Если он дал слово, значит, он будет его держать. Он здесь находится на казни. И Пугачев его кивнул. Он теперь знает, что его грешная душа через минуту предстанет перед Богом.
И хоть один человек, да, о нем?
Совершенно верно. Помолится. О нем будет молиться. Вот если ты помнишь свое... Если ты здесь, значит, ты помнишь свое обещание. Значит, молись обо мне. То есть, понимаете, и грешник хватается за соломинку, да, так сказать, за эту молитву, которую дал ему честный дворянин.
Может быть, эта молитва-то как-то и...
Да.
Хоть частично спасет его.
Понимаете? Ну, вот... Сила этого произведения, если мы его разбираем, как положено разбирать, мы с вами даже сейчас поверхность, а понятно, что это нужно не одну передачу, там каждую главу можно разбирать в подробностях. Но вот смысл, да, вот теперь выполняет Пушкин то, что повелел ему Николай Павлович? Конечно, выполняет.
Даже, я бы сказала, перевыполняет.
Даже перевыполняет. Mm-hmm. То есть он служит, он не как чиновник служит. Ну что, что толку там от коллежского секретаря, чиновника 10 класса? А вот теперь как поэт, и поэт с талантом, и который служит и Отечеству, и Богу. Вот это уже теперь совершенно другое.
Правда, все равно недооценен у нас Пушкин. Вот не учим мы его вот так вот в школе, как положено, да и в вузе не учим, да и выросши не читаем уже. А этим обедняем себя. А вот в соседнем государстве даже памятник ему, я слышу, снесли. Да? В Одессе, в его любимой. Тоже ведь вот нашли же врага, да?
Ну, это... так вспомните Полтаву. Ведь там он показал предательство Мазепы, предательство Петру. И смотрите, у Пушкина кумиром одно время, ну, в Одессе, был Байрон. Но Байрон-то написал поэму Мазепа. Для европейцев Мазепа – это герой. Ну, собственно, если украинец и Европа, значит, Мазепа и для них герой. Понимаете, но Пушкин показывает силу предательства и наказания за это предательство. И моменты, когда вот можно цитировать, они настолько созвучны, моментов поэм, настолько созвучны нынешнему дню, что вот действительно согласишься со словами, сказанными когда-то Евтушенко, что поэт в России больше поэт. Он и пророк в значительной степени. Или, во всяком случае, Пушкин, как историк, осмысливает события прошлого, чтобы показать, или точнее, правильно интерпретировать события настоящие. Как в Борисе Годунове, так сказать, вот и в Полтаве, может быть, даже прозревая будущее. Потому что такие предатели, они, в общем-то, к сожалению, имеются. Но, смотрите, почти в каждом произведении у Пушкина есть тема предательства. То есть он... Видимо, его тоже предавали, но вот видите, как он не прямо, а косвенно. Он человеколюбив был очень.
Ну, как и положено
христианину. Как и положено христианину, ну, конечно. Поэтому какое-то вот такое обвинение дать, да, вот напрямую, конечно, он не хотел. Вот удивительно, конечно, когда вот мы смотрим на поэзию, так вот, ну, и вообще на всю... Все произведения Пушкина целиком, вот в целокупности, не в совокупности, именно в целокупности, как некое единое целое. Что самое главное, к чему он приходит? Он приходит к осмыслению человека как образу Божьему. И вот путь-то человека – это восстановление этого падшего образа и духовное восхождение, его собственное восхождение Пушкина. Ведь... Когда Пушкина, уже тяжело раненого, привезли на мойку, и Жуковский, который курсировал между вот, дворцом, то есть императором и Пушкиным, говорит, что сказать? Он говорит, попроси прощения. То есть вот у государя попроси прощения, потому что он нарушил вот то, да, обещание, да, не уберег себя, физически не уберег. Может, духовно уберег, а вот физически нет, попроси у него прощения.
Страдал смертельно, а да, думал о другом, да. Не о том.
И когда попросил, чтобы написать, чтобы он, государь дал ему что-то написал, но государь устно, он сказал, чтобы, как вот христианин, ну, Пушкин исповедовался, исповедь была очень длинная, так, глубокая, глубочайшая, можно сказать, исповедь. Священник сказал, что вот таких исповедей редко бывает, он не припомнит даже в своей практике. Так вот, то, что он сказал Жуковскому на слова императора, если бы остался жив, то был бы весь его. То есть, когда вот это вот нет, когда друзьям, да, нет, я не льстец, когда пою. То есть, вот он искренне, то есть, смотрите, с 28-го и по началу 37-го года, то есть, вот осмысление своего предназначения и то, что он должен был сделать и не сделал. Хотя, конечно, трудно сказать, чтобы он мог еще написать. Но вот из того, что написано, «Капитанская дочь» – это, несомненно, вершина его творения. Но что здесь, ну, практически все есть. Даже милосердие государя, потому что государь его прощает. Но государь тоже чувствовал свою вину, что вот он не уберег. Поскольку там были иностранцы, должны, конечно, было вмешаться и наше министерство. Но Нисельрода не очень-то любил Пушкина, министра иностранных дел. Жандармы то ли допустили ошибку, то ли, так сказать, ну, трудно сказать, почему здесь так вот произошло. Бенкендорф, в общем-то, был предупрежден об этой дуэли, но почему жандармы поехали в другую сторону, так сказать, не там, где была дуэль, то есть не успели предотвратить. Но Николай Павлович чувствовал свою вину, поэтому он берет, он, вот пусть он через Жуковского передаст, пусть почиет с миром, о судьбе его семьи позабочусь. Он действительно дал пансион детям до совершеннолетия, то есть девочкам до замужества Натальи Николаевны. Ну, вот если она, так сказать, вот, вторично не вышла бы замуж, так сказать, значит, она тоже была на этом пансионе. Но самое главное, что он выкупил заложенные, перезаложенные все имения Пушкина и раздал все долги. У Пушкина было очень много долгов. Вот он все это раздал. То есть он сделал, что может сделать государь. Но чтобы, опять же, здесь, на земле, у этого человека не осталось никаких долгов. То есть он позаботился об этом. Пушкин не успел.
О доброй памяти его, о добром имени.
Конечно. Это не, так сказать, это несомненно.
Это самое высшее, что Конечно. Можно сделать для человека умирающего.
Правда? Конечно. Вот. Так что вот эта вот встреча судьбоносная, она была не случайной. И действительно... Шестикрылый Серафим явился и повел Пушкина. И вот два государя приложили максимум усилий, чтобы Пушкин вот стал тем поэтом, которого мы его сейчас воспринимаем.
Спаси Господи, дорогой Александр Николаевич. Я надеюсь, что мы все-таки вот будем с вами встречаться и в студии почаще. Знаю вашу занятость чрезмерную. Просто поражаюсь, как вы столько лет несете этот крест и просветительский, преподавательский, миссионерский.
Спасибо.
Мы все вас знаем и любим, и всегда ждем. Спасибо большое.
Спасибо и вам.
Духовные основы русской словесности. Цикл бесед и лекций доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова.
Иконописец Виктор Саулкин рассказывает об иконе Божией Матери Избавительницы. Празднование ей совершается 17 октября, 30-го по новому стилю.
Чудотворный образ, получивший такое дивное имя, связан с жизнью старца, насельника русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне, отца Мартиниана. Отец Мартиниан – грек по происхождению. В начале своего иноческого пути подвязался в Греции, в Марии. Его имя было Макарий. Много скорбей пришлось испытать старцу в 1827 году, во время восстания против турок. И, по-видимому, в это время известный подвижник, иеромонах, отец Феоду, благословил Макария образом Пресвятой Богородицы, ходатайцы нашей перед Господом, избавительницы христиан православных от всех бед. В 1831 году Макарий пришел на Афон, где и был пострижен в ангельский чин с именем Мартиниана. С благословением старца Феодуа образом Богородицы он никогда не расставался. Через 10 лет, в 1841 году, отец Мартиниан, выполняя послушание, снова приехал в Элладу, в небольшой городок Маврони, в епархии Спарты. И вскоре окрестности Маврони подверглись страшному бедствию, небывалому нашествию саранчи. Все попытки бороться с саранчой ни к чему не приводили. Жители обратились в молитве ко Господу, осознавая в происходящем явный гнев Божий. Когда отцу Мартиниану сказали о случившемся, он воскликнул: «Неужели до того скудела наша вера, что и сего у Господа не можем выпросить? Усилим же наши молитвы и прибегнем к державному и всесильному заступничеству владычицы неба и земли». Слова старца вселили надежду. Множество народу собралось на молитву. В церкви, в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник», совершили всеночное бдение. Затем была совершена божественная литургия. И старец Мартиниан, во главе крестного хода, в котором участвовало более 5000, направился в поля. В руках старец нес образ Пресвятой Богородицы, перед которым всегда молился с особым умилением. И вот когда крестный ход остановился в поле, и горячо, с верою и надеждой на милосердие Вседпетой Богородицы, люди стали молиться, и неожиданно саранча поднялась с полей, и как туча, полностью заслонив солнечный свет, стала улетать. Внезапно налетело множество скворцов, которые довершили истребление остатков саранчи на полях. В том же селении однажды тяжело заболел мальчик, и старец вместе с местным иереем отправились, чтобы его причастить. Образ же Пресвятой Богородицы. Отец Мартиниан, никогда не расставаясь с ним, носил на груди в жестяном футляре. Когда пришли к больному, то мальчик уже не дышал. Сердце остановилось. Но по просьбе родителей старец поставил в изголовье мальчика образ Пречистой, и все коленопреклоненно, со слезами вместе с отцом Мартиньяном вознесли молитвы Пресвятой Богородице. И внезапно, к великому удивлению и великой радости всех, мальчик открыл глаза. Его причастили святых христовых тайн, и мальчик почувствовал себя совершенно здоровым. Весть о необыкновенном чуде милости Пречистой Девы разнеслась по всем окрестным селениям. Множество людей стали сходиться в хижину старца. Отец Мартиньян, подвижник, привыкший к уединению, чувствовал сильное беспокойство. Его это очень отягощало. Но, наверное, отец Мартиньян снес бы это бремя, если бы чудесное воскресение приписывали только Матери Божией. Но многие прославляли, конечно же, и старца. Боясь утратить смирение, отец Мартиньян ушел на берег моря и в отвесной скале нашел малодоступную пещеру, в которой и уединился. И вот однажды ночью старец услышал глас, повелевший не скрывать благодати Божией, изливающейся по благословению владычицы Всепетой Богородицы. Старец стал смиренно молиться, ссылаясь на свое недостоинство, на свою немощь. Но снова ему был глас, что совершается все сие для славы Матери Божией, и не его, а ее силою. Отец Мартиньян лег отдыхать и внезапно был поражен необычайным светом, осветившим пещеру. Желая знать, откуда исходит свет, старец вышел из пещеры и увидел столб света от земли до неба, и снова услышал глас, повелевавший не скрывать благодати. И размышляя, каким это будет тяжким испытанием для смирения, отец Мартиньян решил выйти из отвора, понимая, что это нужно для прославления Господа и Пречистой Богородицы. А в это же время, по воле Божией, через одну бесноватую было открыто, где скрывается старец. Бесноватая открыла, что только отец Мартиньян сможет ее исцелить. Несчастная была одержима сильным бесом. Бесу были открыты все грехи людей, и он обличал всех, кто приходил, обличал в грехах даже самых сокровенных. На многих нападал и бил их. Люди уходили не в силах выдержать обличение и побоев. Но один священник решил читать заклинательные молитвы на изгнание демонов с решимостью не уходить, несмотря ни на что. Бесноватая в ярости бросилась на него и, схватив за бороду, стала его ругать и поносить, и в ярости закричала: «Ты меня думаешь выгнать? Не выгонишь, посмотри на себя». Но священник, продолжая читать молитвы, спросил: «Кто же тебя выгонит?» И бес против воли заговорил, рассказав, что изгонит его старец чудотворной иконой, причем назвал старца негодным старичонком и злым монахом. Тогда священник спросил: «А где найти этого старца?» И бес, принужденный силой Божией, вынужден был открыть, где находится старец. Утром отец Мартиньян вышел из пещеры с иконой Пречистой Девы и увидел, что его встречает множество народа. Пришли в дом к бесноватой. Отец Мартиньян поставил икону и только успел положить перед образом Богородицы несколько поклонов, как бес сильным криком вышел из болящей. Женщина со слезами стала молиться перед святой иконой Богородицы, благодаря Пречистую за избавление. Множество чудесных исцелений совершилось по молитвам перед чудотворным образом Матери Божией за то время, пока старец Мартиньян оставался в этой местности. Когда же по воле Божией старцу надлежало вернуться на Святую Гору Афонскую, тысячи людей со слезами провожали образ Царицы Небесной, явившись только милости, образ Всепетой Богородицы, избавительницы от всех бед и напастей. После смерти отца Мартиньяна в 1884 году чудотворный образ хранился в Свято-Пантелеимоновом монастыре, хранился как драгоценное сокровище, а затем, по благословению архимандрита Макария, икона Матери Божией Избавительницы была благословлена на Новый Афон, братьей Симона Каноницкого монастыря, в знак братской любви и благословения земного удела Царицы Небесной, Святой Горы Афонской. Совершая сегодняшнее празднование в честь образа Царицы Небесной Избавительницы, будем помнить, братья и сестры, что благодать Всепетой Богородицы присуща каждой иконе Матери Божией. Предстоя перед святыми иконами Пречистой, будем помнить, что Богородица слышит все наши молитвы, все воздыхание сердец наших. И Матерь Божия, вечное родшее избавление, владычица и мать Избавителя, предстательствует перед Господом о нас грешных. Моления теплые, милости источничи, и мира и прибежище. Умоли, избавитесь нам от прегрешений и душевной оскверны. Избави нас от бед всепетая. Ты наша единая надежда и упование. Пресвятая Богородица, спаси нас.